Добрый день, дорогие слушатели православного радио «Воскресенье» и программы «Счастливая семья». Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей студии Анастасия Петровна Челичеркина, заместитель директора по учебной работе, учитель русского языка и литературы школы номер 36 города Екатеринбурга. Здравствуйте, Анастасия Петровна.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В настоящее время очень остро стоит вопрос оценивания учеников. И стоит остро этот вопрос не только у педагогов, но и у родителей учеников, а также у самих учеников, особенно более старшего возраста, которые уже качают права, да, могут оспаривать свою отметку и претендуют на максимально объективную оценку их учебы, да, их результатов. Поэтому тема нашей сегодняшней программы – объективное оценивание, актуальное как для педагогов, так для учеников и родителей, и для бабушек, и для дедушек, потому что нередко бывает так, что в семье в обучении ребенка принимает участие и бабушка, и дедушка. Анастасия Петровна, что такое объективное оценивание вообще? Потому что думаю, что для многих наших слушателей непонятно. Расскажите.
Ну, прежде чем говорить об объективном оценивании, да, я хотела бы отметить, что, во-первых, у нас завершился 2022-2023 учебный год, и если вы обращали внимание, да, то новостная повестка, в принципе, была наполнена событиями разными, касающимися школьников, студентов, в целом системы образования, и нужно отметить, что мы сейчас находимся в очень интересном моменте, да, в целом система образования переживает большие изменения, и поэтому объективное оценивание и результативность, и качество образования как следствие, да, выходит на первый план. Что же такое объективное оценивание? Ну, если кратко, это максимальное отсутствие иллюзий, то есть что имеет ребенок в школе, за контрольную, за четверть, за триместр, за год, то он и получает на экзамене. Но вот это такой простой, наверное, вариант, простая цепочка. И объективность оценивания, на мой взгляд, может быть достигнута в учебной деятельности только с вынесением оценивания за пределы отношений учитель-ученик. Не потому, что ты такая хорошая девочка, умница, старалась, садись, 5, а действительно вот есть 1, 2, 3 требования, критерии. И здесь действительно нужно выходить за рамки личностных взаимоотношений. Есть кодификатор, есть требования, есть критерии. Ты либо знаешь, либо ты не знаешь. Ты от этого плохим человеком не станешь, либо хорошим, да? На эту тему есть, не помню, стендап-концерт одного из известных комиков, где он приводил пример, когда, значит, перечисляют отметки, говорят там «Иванов 2», там, Машенька, умничка, 5. Здесь, наверное, мы хотели бы говорить именно о результатах, о сухих результатах, потому что это будет полезно и детям, и учителям.
Еще раз, объективное оценивание – это такое оценивание, которое исключает любую субъективность, которое исключает все, что касается межличностных отношений, отношения учителя к ученику, настроения педагога и так далее.
Ну да, сейчас очень много говорят про критериальное оценивание, да, то есть оценивание по критериям. И оно делится на две большие группы. Это формирующее оценивание и суммативное. Суммативное что такое? Ну, это просто вот оценивание непосредственно на контрольной работе. То есть оценивание за раздел либо тему, оценивание за четверть, либо оценивание за уровень образования. То есть, например, государственная итоговая аттестация в 9 классе ОГЭ, да, в 11 классе ЕГЭ. А формирующее оценивание – это как раз-таки такой процесс, в результате которого ребенок понимает, ага, я нахожусь вот на таком уровне, и самое важное, мне что нужно сделать для того, чтобы стать лучше себя вчерашнего. То есть, условно говоря, если у ребенка развит навык формирующего оценивания, он не только понимает, что он не знает какую-либо тему, он понимает, что именно ему нужно выучить и как исправить этот учебный дефицит.
А в чем вообще функции оценивания состоят? Зачем мы оцениваем ученика?
Ну, первое, это некая такая констатирующая функция, да, это для того, чтобы проверить уровень освоения материала. Второе, в неком смысле, это стимулирующая, воспитывающая функция, то есть, ага, я сейчас знаю на 2, я постараюсь, потренируюсь, подучу и буду знать на 3. Или наоборот, сейчас я знаю на 3, но я сейчас немножечко постараюсь и буду хорошистом. То есть это некий такой мотиватор. А, безусловно, это диагностическая функция, то есть анализ и регулирование, да, образовательного процесса учебной деятельности. То есть нужно как бы понимать, куда двигаться, чему уделять внимание. Регулятивное, то есть мы информируем родителей, это внешний стимул, да. А, улучшение ситуации со стороны ученика, это внутренняя саморегуляция. Конечно же, ну, образовательное, потому что невозможно, наверное, представить процесс обучения без обратной связи. Как по-другому дать ребенку обратную связь, и как по-другому выстроить образовательный процесс, если ребенка не оценивать, не объяснять ему, на каком он этапе. Ну и у оценивания есть еще одна функция, на мой взгляд, очень важная, это социальная функция, то есть это индивидуальный подход к возможностям ученика. Все равно в той или иной период есть определенный социальный заказ у государства и общества на те или иные виды профессий, да?
Да.
Поэтому, наверное, здесь тоже школа должна идти в ногу со временем.
Кстати, а вы знаете, на какие сейчас? Изучали этот вопрос? Айтишники,
инженеры?
Да,
мы изучали. Нет? Знаете, если еще лет 5 назад, наверное, в топе были айтишники, они сейчас в топе. Но по моему личному мнению и по общению вот с коллегами, в ближайшем будущем очень востребованы будут уже различные инженеры, инженерные mm-hmm. направления. Mm-hmm. То есть те люди, которые умеют делать руками, но и разбираются в IT. То есть сейчас, наверное, Урал — опорный край державы, и наши университеты УРФУ, Листья, Горный, конечно, будут в топе. Потому что я живу в таком небольшом микрорайоне, да, у нас очень много заводов, и я постоянно вижу объявления о вакантных местах, и там действительно хорошая заработная плата. Но за счет того, что у нас огромный кадровый голод, поэтому задумайтесь, может быть, вам, если кому-то интересна физика, химия, это востребовано.
Это круто, если вам это интересно, да. И если вы понимаете физику, например. Что мы вот с вами гуманитарии, Анастасия Петровна, вы хорошо физику понимаете?
Я выпускница физико-математического класса.
Да вы что?
Да.
Вы учитель русского языка и литературы? Как это сложилось?
Так вот нечаянно получилось. Я поступила на физико-математический класс. Не буду расстраивать учителей. Я не скажу, что я достойна физикой и достойна освоила школьную программу, но на базовом уровне да. Химия также. Здесь, наверное, такой синтез. Это и повестка государства, да, то есть социальный заказ. Это и интерес со стороны ребенка, и это интерес, который прививает учитель ребенку, я не скажу, что мне не было интересно, просто я вот выбрала такой путь. Но в свое время, в 9 классе, например, я хотела поступать в медицинский, то есть здесь все очень-очень индивидуально.
Индивидуально. А к чему привело, на ваш взгляд, долгое существование необъективного оценивания?
Ну, я, наверное, не буду давать оценку, кого, к чему, что привело, uh-huh. я, наверное, могу порассуждать на тему, к чему может привести uh-huh. Существование объективного оценивания. То есть если не оценивать объективно, что может быть? Ну, к тому, что, наверное, учитель не сможет реализовать основной принцип дидактики от известного к неизвестному, потому что он будет вынужден начинать каждый урок, не имея точных данных о том, что известно и неизвестно каждому ученику. Черную дыру, вот все это отправлять, и непонятно, как работать. Угу. То есть таким образом можно понять, если человек исполняет учебную деятельность и сам же исполняет оценивающую деятельность, то устранить дефициты сложно. Абсолютно.
Мне кажется, приводит еще к тому, что, допустим, ребенок на 4-ке, на 5-ке заканчивает 9-й класс. Тут он сдает ОГЭ, а там все плохо.
Ну да.
И получается такая разница колоссальная между ожиданиями и реальностью у родителей и у ученика, у самого.
Да, и это большой стресс. И я всегда говорю, как бы, может быть, сейчас не расстроились коллеги или непосредственное руководство, в этой ситуации я считаю, что виноваты, конечно, взрослые. Потому что ребенок, он приходит в этот мир, и он знакомится с условиями, которые диктуем ему мы. И если так получилось, что у ребенка всегда были 4-ки, 5-ки, а на экзамене он показывает результат удовлетворительно. Да, есть процент детей, которые просто переволновались.
Но когда, да.
Но когда таких много, и, наверное, этого не только в Екатеринбурге, есть различные новостные справки, да, телеграм-каналы этим все время наполнены, да, где целыми там школами заваливали, районами экзамены. То есть это, конечно, не очень хорошо. И поэтому мы и стремимся к объективному оцениванию, чтобы постепенно у ребенка формировался результат.
И понимание.
Рефлексия. Да, абсолютно. У нас были дети, которые имели весьма странные представления о своих результатах, и, к сожалению, получили двойки на экзаменах, да, а были дети, которые, опять же, владели формирующим оцениванием в совершенстве, их педагоги владели в совершенстве, то есть они понимали, ага, я хочу 5. Ну вот, например, пример с медалистами, да, им нужно сдать экзамен на 70 баллов минимум для того, чтобы получить свою медаль, подтвердить ее.
Каждый, в смысле, экзамен?
Каждый экзамен. Каждый экзамен. И вот у нас была медалистка в прошлом году, которая, она понимает, что она идет на медаль, она понимает, что она всегда учится на отлично, но профильная математика не дается. И вот у нее там, например, 60 баллов февраль, 65 баллов март, апрель, май. И вот 68, и она не перелетает эту планку, а еще нужно 2 балла для медали. И только скрупулезно разбирая каждый элемент экзамена, да, отслеживая, четко проверяя работу по критериям, действительно она смогла сделать невозможное и получила свою медаль.
Замечательно.
Но это благодаря именно холодному уму и отсутствию вот этой жалости какой-то. Я всегда говорю, когда мы жалеем ребенка и не ставим ему 2, а ставим 3, ну, потому что, ну, такая девочка хорошая. Мы совершаем медвежью услугу абсолютно.
То есть проблема такая, как не совсем объективное оценивание, все-таки в школе существует сегодня.
Школа школе рознь. Педагог педагогу рознь. Да, наверное, проблема необъективного оценивания имеет место. Но, опять же, здесь очень много факторов. Может быть, где-то слабая методическая база у выпускников педагогических университетов. Может быть, большая нагрузка педагогических кадров, в результате которой, ну, не все могут выдерживать эту объективность. Может быть, еще какие-то условия. Тут сложно комментировать.
Что мешает педагогу осуществлять объективное оценивание?
Ну, я уже говорила, здесь есть несколько, наверное, вот все позиции, которые мешают, делятся глобально на 3 группы. Первое – не знаю как. Элементарное отсутствие, элементарное невладение методиками
оценивания.
Не знаю, как это сделать, не понимаю, как это сделать. То есть элементарно, если нужно подготовить ребенка к ОГЭ, то нет смысла просто учить весь русский язык. Нужно четко понимать, что спрашивается на ЕГЭ, и как бы добавлять именно те или иные задания в процессе подготовки. Второе, не хочу, это и профессиональное выгорание, и нагрузка, и что угодно. Ну и третье, не могу по тем или иным причинам. Ведь, ну давайте так, далеко не каждый родитель с пониманием относится к учителю, который говорит, да, на сегодня это 2. И учитель
очень
под психологическим давлением тоже периодически находится. Тут сложно говорить, каждая ситуация индивидуальная, мне не хочется никого обвинить, и не хочется, чтобы кто-то обиделся, послушав этот выпуск. Просто хочется вот сделать акцент на объективном оценивании, потому что, ну, сейчас это максимально остро, это выходит на первый план.
Из каких же компонентов состоит объективное оценивание? Как оно осуществляется?
Здесь я, наверное, предложу свою классификацию. Не классификацию учебника, а как мы это видим, как мы это понимаем. Первое, ну, это некий проективный компонент, то есть что мы оцениваем, с помощью чего мы оцениваем, как мы оцениваем. Это будь то график, единый график оценочных процедур, это набор контрольно-измерительных материалов, то есть это вот такая организационная часть. Да? Второе, это непосредственно регулятивный компонент, это выполнение заданий ребенком, это контроль учителем и родителем, это самоконтроль ребенка, и то, что касается организации в процессе выполнения, то есть это организация со стороны школы и дома, и самоорганизация. Ну и третий компонент, это рефлексивный, итоги, что получилось, что не получилось, и самое главное, как я уже говорила, а что с этим делать? То есть хорошо, мы выяснили, что мы не знаем правописание корней с чередованием. А что с этим делать, да? Элементарно, какую страницу открыть, как выучить и как с чем потренироваться.
Правильно я понимаю, что объективное оценивание – это когда относительно каждой работы или каждого ответа ученика содержится перечень критериев. Там 1, 2, 3 критерия, да? И строго по этим критериям ставится отметка.
Конечно. И здесь, наверное, раз мы все равно готовим детей на ОГЭ и ЕГЭ, ну, ВПР, да, в меньшей степени, то, по сути, всю нашу систему оценивания, да, мы должны перевести под критерии ОГЭ и ЕГЭ. По-разному относятся к ЕГЭ, по-разному относятся к этим экзаменам. Но я здесь скажу так, да, мы все имеем свое мнение, да, но пока мы работаем вот в этой парадигме. И поэтому, если, например, на ВПР по русскому языку за 5 ошибок в тексте ставится 0 баллов, то да, мы не можем поставить за это четверку, проверяя самостоятельно. То есть дети должны понимать, что за одну и ту же ошибку они что на ВПР получают отметку, что в рамках подготовки.
Да, кстати, а вот ВПР помогает, решает этот вопрос объективно, ну, частично, в том плане, что отметка за ВПР соответствует, как вы считаете, уровню знаний и умений учащегося?
Здесь зависит все от того, кто составляет контрольно-измерительные материалы. Вот, например, в этом году была небольшая путаница с биологией в связи с переходом на новый ВГОС. А по поводу русского языка я могу сказать, что при всем том, что к ВПР очень разные отношения у родителей и учеников, мне нравятся контрольно-измерительные материалы по ВПР, и ничего страшного в них я не вижу. При том условии, что вторая часть – это просто задание с текстом. Прочитайте, ответьте на вопрос, составьте план, подберите там, синоним либо антоним, напишите свое понимание пословицы. Ну, то есть это просто работа с текстом, это метапредмет.
С основной мыслью очень сложно учащихся. Поясню для слушателей, которые не имеют отношения к образованию сейчас. Это когда дан текст, и необходимо выделить его основную мысль.
Да. А еще если выделить тему и идею, то есть о чем текст и что хотел сказать автор, это сложно.
У нас основная мысль и что хотел сказать автор, это одно и то же. То есть у нас задание, это формулировка, выделить основную мысль текста, что хотел сказать автор.
Да, через ключевые вопросы. Да.
Да. И для нас это хорошее задание, интересное. Интересно, что они напишут? А они ничего не пишут, просто пропускают.
Ну, здесь, наверное, вопрос преемственности. Если не подготовить. Да, вопрос преемственности, когда в детском саду читают, обсуждают прочитанное, когда в первом классе, во втором, в третьем, в принципе, в началке уделяют внимание литературному чтению, а не просто открыли тетради, сидим, пишем, либо открыли учебники, сидим, читаем. Ну и, понятно, старшая школа, на их плечи ложится вся ответственность, потому что они выпускающие.
Как лично вы с коллегами и ваши коллеги решаете проблему оценивания? Удается ли вам использовать, применять именно объективное оценивание?
Если говорить про ту образовательную организацию, которую я представляю, мы это административно-управленческий состав, и большая часть педагогов находимся второй год всего. И здесь, конечно, вот эта новая система критериального оценивания, в том числе объективного, она только-только вот собирается. Но забегая вперед, могу сказать, что да, результаты мы уже видим. Это и сокращение количества двоек на экзаменах, да, это и повышение среднего балла, это и медалисты, которые подтверждают свой результат на экзамене и получают заветную золотую медаль, это и победители Всероссийской Олимпиады. То есть результат у этого есть. Я всегда говорю, если у ребенка нет диагноза, уж простите, да, он учиться может. Но если у него два, и интеллект сохранен, то здесь все-таки виноваты взрослые, потому что в той или иной мере они не смогли ему организовать систему. Образование – это система. И только в системе открыто и объективно можно учиться. Что мы сделали? Из таких основных моментов, да, у нас есть единый график оценочных процедур и для старшеклассников, и зачетные сессии. То есть у нас все старшеклассники с 8 по 11 знают, что в ноябре и феврале они сдают экзамены, как в университете. Это математика, русский, и два предмета по выбору, которые они уже планируют сдавать на ЕГЭ либо на ОГЭ. Это не какая-то контрольная работа, которая неожиданно вдруг выплыла, а они четко знают заранее, очень сильно заранее свои будущие контрольные работы и готовятся.
Да, и
критерии знают. И даже если в 8 классе ребенок попробовал написать, например, общагу и географию, написал плохо и сделал вывод, что, наверное, в 9 я не буду сдавать, ну не идет. Я был в иллюзиях по поводу этого предмета. Это хорошо. Вот оно, формирующее оценивание. Тоже я взвесил все за и против, я попробовала свои силы, наверное, не то, я пойду попробую что-то другое.
Ну, да.
У меня были дети, которые сдавали физику, литературу, и они не могли мне объяснить, почему. попробовав, пришли к выводу, наверное, нужно скорректировать выбор своих предметов. Важный еще момент. Мы ввели заморозку журнала. Сейчас же во всех школах электронные журналы. И какая была тенденция раньше? Ну, не только про нашу образовательную организацию, говорю, вообще в целом. Можно было целую четверть или триместр ничего не делать, а под конец что-нибудь поправить, да? Попросить отметочек хороших.
Я поняла, что такое заморозка журнала. Да. Это невозможно что-либо исправить.
Да. А сейчас каждые 10 дней у нас замораживается журнал. Так. Если в течение 10 дней ты уж не перекрыл свою двойку, прости, дорогой товарищ, ты ее не перекроешь и не исправишь.
Это хорошо.
Это хорошо, потому что все-таки мы за системные знания и за то, чтобы это формировалось в течение всего периода. Ну и такая вишенка на торте, к которой очень скептически отнеслись и дети, и родители, и учителя, это средневзвешенный балл.
Что это
сейчас
такое?
Расскажу. В интернете тоже чего только про это не пишут, выступают против, подписывают петиции. Но я, как учитель, например, очень даже за. Что такое средневзвешенный балл? Начну сначала, да, откуда вообще необходимость возникла. С появлением электронных журналов и выставлением отметок по принципу среднеарифметическое округляем в пользу ученика и выставляем. Ну, то есть за контрольную работу он получил 5, да, считайте. Ой, наоборот, получил 2, за домашку 5.
Так.
2 плюс 5 – 7. Делим на 2, получаем 3,5. Округляем в пользу ученика
– 4.
4. Получается, написав контрольную работу на 2, у вас ребенок хорошист. И мы все обманулись, обрадовались и пошли счастливые домой. А на экзамене же потом будет двойка.
Поняла.
Поэтому нами был введен средневзвешенный балл. Что это такое? Когда у каждой работы свой коэффициент, свой вес.
Да.
И если домашка – это простая работа, можно списать, можно подсмотреть, можно сделать с помощью, то у нее и коэффициент 1. А вот у контрольной работы, у диагностической контрольной работы коэффициент 5. То есть, условно говоря, получив 4 за контрольную работу, у тебя будет 5 четверок. А получив 2 за контрольную работу, у тебя будет 5 двоек. И средний балл чисто математически не выйдет таким...
Как хотелось бы.
Да.
Я поняла, о чем вы говорите. Да, действительно, очень много и противников этой системы оценивания среди родителей, потому что они не понимают.
Они не понимают. Не все коллеги, может быть, смогли набраться терпения и объяснить. Но сейчас проходит ВПР, проходит государственная итоговая аттестация. И значительно вырос процент тех детей, которые подтвердили на экзамене. Mm-hmm. То есть у них стояла тройка, они получили тройку. Стояла четверка, получили четверку. Да, это неприятно, когда, казалось бы, можно домашкой перекрыть.
Да.
Или там в конце триместра попросить, ну, пожалуйста, дайте мне что-нибудь на дом. Но мы же говорим, ребята, про результат.
Или по математике, да, дайте мне доклад какой-нибудь, я
сделаю. Да, пожалуйста, или гербарий, еще что-нибудь. Стенгазету, кроссворд.
Да, я хотела бы один момент дополнить, который вы сказали, о том, что если у ребенка нет какого-либо диагноза, связанного с сохранностью интеллекта, да, то он может учиться. Хотелось бы дополнить, что в таком случае, если родитель видит, что ребенок не успевает, и, быть может, какие-то, может быть, есть ограниченные возможности, то необходимо пойти на комиссию по МПК и дадут более щадящую программу, да, адаптивную программу, и тогда тут уж тоже будь добр, учись по ней.
Ну да, тоже я всегда говорю.
Нет, потому что у тебя уже адаптивная программа.
Да, даже по адаптированной рабочей программе учиться в любом случае надо. Экзамен в 9 классе тоже нужно сдавать.
Да.
Я всегда говорю, да, как бы ПМПК помогает чем? Бесплатно от государства тебе положены специалисты, логопед, дефектолог.
Да.
Заниматься можно дополнительно, но заниматься нужно в любом случае.
В любом случае.
Да,
поэтому на ПМПК не бойтесь, пожалуйста, идите. Сегодня мы... кстати, еще вопрос последний. Объективное оценивание и критериальное оценивание – это одно и то же?
Смежные. Это все про одно. Это все про открытость и про то, к чему мы должны стремиться.
И вот теперь можно завершать программу. Сегодня гость нашей студии – это Анастасия Петровна Чиличиркина, заместитель директора по учебной работе, учитель русского языка и литературы школы номер 36 города Екатеринбурга. Спасибо, Анастасия Петровна. Хорошего вам отпуска.
Спасибо большое, Ольга. Ну и пользуясь случаем, я хочу поздравить с 20-летием радио «Воскресенье». Я желаю вам удачи, процветания, развития, благодарных слушателей и новых проектов.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я ее ведущая Ольга Войцеховская. До свидания.